Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. В гостях у нас Никита Попов.
Очень приятно.
Не первый раз уже.
Да, мы...
С чем сегодня?
Мы успели, если кто-то вспомнит, рассказать о том, как мы запускаем мышь куда-то там в стратосферу, возвращаем обратно живой и здоровый, как мы детей увлекаем космосом. Сегодня я постараюсь увлечь вас тем, во что сам влюбился, и таким видом спорта, который находится на пересечении многих, во-первых, и наук. Там есть у нас и крылья, там и подводные крылья, и планирование, и полеты. Там, как и во всех этих замечательных космических наших вещах, при желании можно приземлиться так, что потом тебя будут собирать аккуратно где-нибудь в институте медико-биологических проблем и прочие-прочие интересные вещи. То есть, по факту, ну, задам вопрос. Сам на чем-нибудь катаешься?
Всю жизнь бегал. Ага. У нас на карате надо было очень много бегать. Ага. И беговые лыжи отсюда. То есть, это мне ближе. По лесу, воздух, елки, снег. Ага. В этом году не судьба.
А я пару-тройку лет назад увлекся. Сперва началась вся эта история со сноуборда. Было здесь у нас под Питером на Игоре. И после этого стал думать, вот после того, как ты покатался зимой, чем можно продлить себе сезон летом, например. И стал перебирать разные варианты. Заодно стал думать, что же можно интересного у нас здесь, в Петербурге, чем можно заниматься таким, ну, не назову это совсем уж экстремальным, то есть, как всегда, все зависит от меры и от того, как ты это все применяешь, все эти снаряды. Пришел к следующему. Во-первых, у нас есть самое, наверное, простое, то, что всем могу посоветовать и хотя бы попробовать, это вейкборд. Это когда тебя тросом тащут вперед-назад над озером, чаще всего натянута у нас система тросов, и, соответственно, там малые скорости, сидит инструктор, 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую. Встают обычно даже дети, вот мы с детьми сейчас ходим из космолагеря туда в Семиозере кататься, минута-другая, и ты уже получаешь какое-то удовольствие. И вплоть до того момента, когда ты уже делаешь какие-то аккуратные трюки, там есть какие-то опасности, но это большие скорости.
И... Ну вот, а вот да? В вашем космолагере, да, то есть, вот когда детишки на лето приезжают, вот как пионерский лагерь раньше, угу. Да, только связанный с космонавтикой, значит, то есть, вы прямо их готовите, учите стоять на доске, да?
Задача – насытить отдых ребенка чем-то интересным, чтобы было много-много всего интересного. И это батут, это обычная ОФП-подготовка, ну, банально, начиная даже с той же самой зарядки. Угу. А некоторые ребята узнают, что такое зарядка, вот как раз выезжая куда-нибудь в лагере, да, это очень приятно. Чаще всего это три вещи радуют родителей. Ребенок будет заправлять сам кровать за собой, стирать иногда носки и даже вот делать зарядку это. И да, кроме вот этого...
10-летнего ребенка, куда идти утром?
Да, такое тоже бывает. И, соответственно, задача сделать так, чтобы у нас он набрался каких-то спортивных навыков. И доска – это баланс, это у тебя, возвращаясь опять же к этой общей физической подготовке, тело, которое хорошо себя контролирует. Угу. И опять же, похвалю детей, вот если мы с тобой придем, нам нужно будет учиться минут 10 до того момента, как мы там поедем, а некоторые дети приходят минута-другая.
И он уже едет, да?
Достаточно сильные руки, малый вес, и если мы там можем потянуться 5, 10, ну, 15 раз, некоторые дети у нас бывают там какие-то... Смотришь на ребенка, казалось бы, ну... Сила-то где? Не то, что у тебя бицепс, он подтягивается раз 20-25, просто потому, что у него все-таки вес поменьше, сильно поменьше нашего.
У нас в школе был такой Храмцов Стас. Ох, он творил чудеса. Он был гимнаст. Он был ниже всех, он был на голову ниже всех. Но он на физкультуре, когда он подтянулся 50 раз, правда, резко, рывком так вот, то есть, он очень быстро, хоп, это просто, то есть, это было вот что-то такое умопомрачительное, потому что в большинстве своем у нас тогда подтягивались, ну, 10 раз подтянулся, уже хорошо. Вот, он 50, и там запас такой был, вот тебе гимнастика.
И из того, что сейчас могу сказать как раз применительно к спорту и к детям, наверное, да, одно из самых правильных направлений – это учиться подтягиваться, отжиматься и подтягиваться, потому что это показывает общий уровень соотношения всего тела вот к твоим силам. Я сам себя помню, я, наверное, до 5 или до 6 класса мог потянуться, ну, раз, ну, два, и делать такие взбрыкивания какие-то, и потом после поездки опять же в лагерь, отнюдь спортивный, просто там у нас был режим, там у нас были какие-то зарядки и прочие физупражнения. Все-таки 5-6, вот сейчас, наверное, я так вот, если встану к турнику, наверное, десятку я потянусь. Хотя я не могу сказать, что я в хорошей форме. К этому еще вернемся, к форме, да. Что еще можно из досок у нас попробовать, на чем покататься? Ну, сноуборд, особенно в этом году, вы, наверное, все оценили. Идеальная погода. Я катался один раз, я искал тот момент, когда можно будет. Это было в самом начале, когда вот выпал снег у нас. Еще в прошлом году был такой момент, и все думали, что это останется надолго. Но потом я бы сейчас сделал ставку, что в этом году больше большого снега у нас уже по факту не будет. То есть, скоро уже весна, плавно переходящая в осень или что-то между ними, может быть, даже лето нам дадут.
Есть такой паблик в Инстаграме, там что-то СПБ, и там они выкладывали фотографию кайтеров, которые, значит, вот эта тема будет освещена через пару минут, и там выкладывали фотографию, там, где, значит, это костюмы для того, чтобы в воде зимой находиться. Вот, и они там в воде на Финском заливе.
Абсолютно верно. И вот к этому, да, сейчас мы идем. Что еще есть такого у нас? Есть вейкборд, или вейкборд можно, наверное, правильно назвать. Когда ты за катером, тебя тащит катер, но это чаще всего дороже. И у нас, я бы, наверное, в Питере сказал, что больше распространено именно вот вейкбординг.
Но детишки в лагере такого не могут попробовать.
За катером пока нет, но то, что мы ходим туда покататься вот на такой доске обычной для вейкборда, им всем, это тоже важный показатель. Даже на батуты, когда мы ходим, там бывает, например, из 30 детей из отряда, там двое-трое, которые, ну, не хотят, там, не знаю, по каким-то причинам у них или не получается, или что-то со спиной, тоже важный момент. Здесь все-таки, если на малой скорости и как-то особо не хочешь на кикеры какие-то, на трамплин не заезжать, то ты живой, здоровый, вода. Это важно понимать, потому что я сам, если честно, уже попробовал. Я был в Калуге, около музея космонавтики. Там есть круговая такая трасса для вейкборда, и там хорошая скорость. И вот там я впервые понял, что вода не такая приятная и, как это сказать, такая мягкая, как это может показаться. Там я первый раз поймал очень хорошую сильную швабру. Сделал несколько кругов. Швабры, когда ты идешь на доске, и ты, скажем так, встаешь на кант, и вот просто плашмя всем телом, лицом. Я ударился так, что, в принципе, следующие, наверное, секунд 10-15 я... Это вот единственный момент в моей жизни, который я не помню. Родился, жил, поймал это замечательное.
Минус 10
швабру.
Секунд.
Да, да. И потом вот я выплываю куда-то в сторону, на мне, естественно, спас-жилет, шлем и все прочее. И, наверное, вот тогда я успел, кроме швабры, поймать какое-то маленькое сотрясение. Хотя все в порядке, живой и здоровый.
Говорят, полезно.
Спасибо.
Ну, имеется в виду, что там какие-то нервные клетки могут пробудиться.
Может быть, я очень надеюсь, что какие-то новые, да, такие таланты откроются. Это как с кровопусканием. И, наконец, в какой-то момент смотришь еще дальше и вспоминаешь, что ты такого видел безумного красивого, безумного классного, и что, например, у нас в Петербурге может происходить. Я с детства увлекался воздушными змеями. Одно время я, ну, я думаю, каждый из вас в детстве хотя бы раз пробовал однолеерный запускать, обычный, когда у тебя одна веревка идет в небо и просто так летает. Потом у нас были управляемые двухлеерные, это пилотажные так называемые. Сейчас это выливается прямо в отдельное направление, где ты можешь там всякие трюки очень красивые делать, дельты. И, наконец-то, кайты. Что такое кайт, чтобы было понятно? Большой воздушный змей, у которого большая площадь. И при желании, вот я... Вешу 85 килограмм, но если я неправильно подберу кайт, если будет хороший ветер, одно неудачное движение планкой, и меня, подбрасывая в воздухе на высоту 5-10 метров и ломая как-то берег и об камни, несет в сторону ближайшего берега, там деревьев и всего остального. Это, наверное, тот самый вид спорта. Если вот, например, я на лыжах и на сноуборде я научился кататься более-менее сам, то здесь, если вы идете в кайтинг, я бы вам настоятельно, очень настоятельно советовал найти какого-то тренера и пройти прямо курс обучения хотя бы из 5 часов, и после этого уже делать какие-то свои пути. Чем хорош кайт? У нас Питер – город, где есть ветер. У нас есть Финский залив, и у нас есть замечательный Финский залив, ну да, те пляжи, где долго-долго можно уходить от берега, и вспоминая детство, даже я, по-моему, ушел там метров 500 в сторону, и был мне по пояс, максимум по горло, сейчас это так и остается. Это Сестрорецк, это у нас Сосновый Бор, и немножко прыгая в сторону и возвращаясь к температуре, и вот то, что ребята катаются прямо сейчас, даже в январе по воде, в Сосновом Бору у нас есть замечательная атомная станция, и вода у атомной станции, намекнул, там теплее. И ребята, я первый раз, когда я это услышал, я подумал, что это какая-то шутка. Ну, хотя нет, я представляю себе все эти процессы физические и водосбросы и прочее. Там все в порядке. Там счетчик
Просто Гейгера, оно немножко теплее.
Счетчик Гейгера, который возьмете с собой, будет показывать вам оптимум правильный, но там вода, ну, когда они работают и подобные вещи происходят, где-то на 3, на 4, иногда даже на 5 градусов теплее, чем везде. У меня у самого есть три варианта гидрокостюмов. Самый простой, он буквально 1-2 мм. Он из неопрена, очень приятно, он не пускает ветер, оставляет там... тепло. Есть демисезонный где-то на 3 мм. И самый вот толстый как раз я... Финальный раз я, наверное, купался в этом году сразу после Нового года, 3 января. В озере показывал детям, ну, что способен такой гидрокостюм. Это 5 мм. Он достаточно толстый, чтобы если вода водой, то можно было туда зайти. В ближайшее время я поеду в Териберка, это у нас туда за Мурманск, и вот там планирую заглянуть в воду. И понять, что это такое.
А вот у нас не так давно был Алексей Молчанов,
так.
И мы обсуждали и вот этот фильм «Потолок», и вообще возможность в каком-то снаряжении опускаться под воду, делать проныры какие-то под водой. Как это коррелирует именно с кайтингом? То есть, ты можешь просто упасть в воду, как минимум, и ты должен не замерзнуть, да? Вот. Но по большей части все-таки ты находишься на доске, наверное.
Да, при этом надо понимать, что как происходит у нас обучение и почему все-таки к кайтингу я пришел. Тебе хочется кататься на доске. Если ты идешь куда-то сноуборд, это тебе или самому забираться ногами на горку и оттуда съезжать, или платить деньги за подъемник. Если это у тебя вейкборд, опять же, отдай деньги за то, что тебя будут катать и очередь и прочее. А кайтсерфинг, по факту, ты научился кататься, ты отдал деньги за снаряжение, и если есть ветер, ты бесплатно... Почти в любом месте ты катаешься. Первые шаги проходят обычно так называемый боди-драг, то есть ты без доски, точнее даже так, совсем изначально. Ты сначала берешь маленький пилотажный кайт. Чуть попозже покажу, на что это у нас похоже. С небольшой планкой, он небольшой, у нас небольшой площади, и он даже при очень сильном ветре никуда тебя не утащит. Ну, только совсем маленького ребенка, там весом, не знаю, 5-20 килограмм силы он может куда-то утащить. Ты понимаешь, как это все работает. Самая главная ошибка – вот у нас планка, планка, и от нее идут стропы туда наверх, и все начинают у нас с вами как рулем вот делать вот так. И, типа я буду поворачивать. Тут задача – у тебя руль не от машины, а от велосипеда. Вперед-назад, вперед-назад. Тогда он как-то уже поворачивает. Попробовал, примерно понял, как это работает. Дальше у тебя такая специальная трапеция, и здесь у тебя большой приятный крюк. За него можно тебя или ты будешь тащить, как уж получится, можно далеко утащить. Ты цепляешься за него, здесь у тебя в руках планка, и аккуратно пытаешься на берегу, аккуратно приходишь в воду. И на воде, на мелководье ты занимаешься вот этим самым пресловутым боди-драгом. Твоя задача – постараться свое бренное тело направо-налево, направо-налево. Желательно научиться возвращаться в ту же самую точку. И это не банальная задача в том плане, что мы же понимаем, тебя ветер тянет куда-то в сторону туда. Тебе нужно вернуться иногда почти против ветра вот на ту же самую точку. И потом...
А зависит от того, куда ветер дует. То есть, вот бывает именно ветер с залива, допустим. А если ветер какой-то боковой? Там какой-то
идеальный ветер, который идет по берегу. Там есть, скажем так, градации. Есть самое опасное – это отжимной, когда тебя тянет от берега. И это банально опасно тем, что тебя может унести настолько далеко в залив, что твоих приятных криков никто не услышит. Это будет эпичное катание на доске, но уже один раз. И самый правильный не тот, который даже дует и на берег, а вот именно так вдоль. И опять же, мы приходим к кайтбордингу, когда у тебя на ногах доска, но это говорит о том, что если у тебя будут или горные лыжи, или сноуборд, если будет снег, то...
Можно погонять.
Опять же, тебя куда-то тащат, ты научился управлять ветром. И вот эта смесь чувств, почему я так влюбился в все это дело, тут есть скорость, тут есть полет. К полетам, конечно, нужно идти. Ребята, которые сейчас недавно было соревнование King of the Air, или Кота сокращенно, в Кейптауне, там прыгали на 10, на 15, на 20 метров, то есть это вот размером с это здание. Прыжки, и если у тебя что-то пошло не так, у тебя нет запасного парашюта, у тебя нет какой-то там, как есть лавинное оборудование, ты просто приложишься об воду, и хорошо, если у тебя правильно суставы встанут. А все остальное ломается очень быстро. И со сноубордами тоже такая же история. При желании ты можешь заходить даже на гору, если она достаточно пологая. Единственный опасный момент, когда ты на кайте поднимаешься все выше и выше, в какой-то момент у тебя будет хребет. И вот за ним такие потоки воздуха, что тебя может туда утащить сразу. Там важно отстрелиться, и у тебя, соответственно, кайт падает, оттуда ты красиво съезжаешь. Соответственно, очень много интересных технологий там собрано. Задача сделать нетривиально, сделать большое-большое крыло, которое чаще всего они надувные бывают. Есть парафойлы, которые без надувных баллонов. Оно должно быть легкое и не рваться, потому что вот мы с другом катались, когда учились, мы его назвали «убийцей акул». Он делал такое не совсем правильное движение, и кайт просто врезался в море. Звук был такой, как будто кто-то по наковальне чем-то ударил, и хорошо, что там был такой рипстоп специальной ткани, и все было живое. Стоит оборудование дорого. Если мы, допустим, можем купить себе сноуборд в БУ-версии какую-нибудь за десятку, там, пятерку потратить на ботинки и что-то еще на пятерку, на десятку, вот у тебя комплект есть, то для кайта все-таки посложнее. Если мы учитываем, что уже есть сноуборд и прочие вещи, то кайт начального уровня, ну, наверное, стоит где-нибудь, начиная от 1030-40, плюс планка, это сама такая палочка, упрощенно будем говорить, и стропы, которые идут наверх. Вот. И дальше открывается врата в большой мир, как вот бывает, например, фотографии, где зеркальные, ты себе покупаешь разные объективы для зеркальных камер. Также и здесь. Если большой ветер, сильный ветер, тебе нужен поменьше змей, воздушный змей кайт, и, может быть, и поменьше планка. Если ветер совсем слабый, добро пожаловать в кайт, который стоит в два раза подороже. И вот здесь на каждый ветер отдельно у тебя оборудование. Начал с 40, и дальше, дальше, дальше. Есть машина, продай, купи кайт. Подобные вещи.
Да, вот. Садись на электричку или на маршрутку и едь в Сестрорецк.
Да, чем интересно, чем интересен сам еще кайтинг? Во-первых, очень... График работы нужно себе очень сильно подбирать, потому что если... Ты видишь ветер, понимаешь, что завтра будет большое окно, когда, например, с 14 до 17 будет хорошо дуть ветер. Смотришь по точкам, где тебе удобнее, Кронштадт, Сестрорецк, Сосновый Бор или где-нибудь на Ладоге, то хочешь не хочешь, ну, если ты собрался туда катиться, это рабочее время, надо как-то выделять себе окно. Разные места за границу, сам пока еще врать не буду, далеко не летал. Ребята летают в Вьетнам, Канары, Гуа и прочие вот эти красивые у нас с вами названия.
Ну, вот я помню, что я работал после первого курса института на Ладоге, и там регулярно приезжали ребята-кайтеры, и они приезжали в ночь, например. То есть, вот они могут приехать, там, допустим, в 3-4 часа ночи, остановились, там что-то оборудование достали, и вот там, не знаю, там в 6 утра, допустим, подул ветер, они катаются, например, или днем то же самое, или просто вот они приехали, ветер вроде бы должен уже быть, но его пока нет, вот они ходят, гуляют, ждут там час-другой, вот и там хоп, пошел, подул ветер, вот они раз, выгрузились, там все, встали на воду и пошли.
Но это медитативное достаточно занятие. Раньше, я думаю, лет 15-20 назад, до активного развития всех этих особенных, скажем так, метеопрогнозов, правильных, ну, почти правильных, как сейчас, уже мы можем смотреть, с этим было сложно, и проще было какого-то разведчика отправить туда на пляж, который тебе звонил и говорил, что пора приезжать. Сейчас есть куча приложений, и вот эти форвард-прогнозы на хотя бы на 3-4 дня, по моим прикидкам, ну, очень точны, и на карте это наглядно все видно. То, что раньше показывали в каких-нибудь красивых фильмах про спецслужбы, где у тебя спутниковый снимок, где ты видишь точные направления, какая там у тебя там примерно фронт идет, это сейчас доступно в наших телефонах и с точностью там плюс-минус несколько метров в секунду. А насчет ночного катания опасное, скорее всего.
Ну, это лето было, когда там белая ночь.
Ну, если белая ночь, да, тут понятно. Что из опасностей нам готовят кайтборды вообще, да? Во-первых, на скорости можно себе свои замечательные конечности как-то переломать. И я недавно первый раз в жизни, муж меня поздравил, сделал себе МРТ.
Поздравляю.
Да, мне было, это правда было очень интересно. И я делал МРТ коленки, когда как раз летом мы ходили с детьми кататься на вейкбордах. Я решил показать класс. Я же уже пришел не первый раз, а целый третий. Там есть небольшой трамплин. И попробовал со своей, скажем так, неродной ноги, как обычно, гуфи или регуляр, спрыгнуть на кикере и приземлился так, что впервые в жизни я услышал, как хорошо хрустят мои ноги. Вот, угу. Скорее всего, это было еще такое умножение звука от воды, когда я в воду вошел, не совсем правильно. И что-то там в коленке мне стало так приятно тепло и больно. Хотя при этом я в тот же день, я еще, наверное, 20 или 30 тысяч шагов проделал обратно до лагеря, но я понял, что нужно как-то аккуратно. Я походил неделю, помню, тогда почти с палочкой, и МРТ показал, что сейчас все хорошо. Но все мы с вами очень нежные существа, нам нужен мышечный корсет. Большая просьба, если кто-то будет всем этим делом увлекаться, видимо, тот самый момент, когда стоит похудеть, потому что это банально дешевле получается по оборудованию, когда ты...
Весишь чуть меньше.
Да, весишь там на пятерку, на десятку поменьше. И вспоминаем детей, и, конечно, детям можно позавидовать в том плане, что, как у нас иногда бывает, кто-то бегает там по футболу, или там с какой-нибудь скамеечки упал, что-то произошло, ничего страшного с ним было. Он встал и побежал дальше. А вот если мы просто так будем идти, вот эти 80-90 килограмм упадут плашмя, есть шансы, что что-то отломается.
Что-то пойдет не так.
Это тот момент, когда ты хочешь продлить себе просто активный образ жизни. Куда бы ты ни приехал, сейчас очень многие авиакомпании практикуют бесплатную доставку спортивных баулов или так называемых гульбегов тоже, и до 20 килограмм с собой кайт, может быть, поменьше размер, гидрокостюм и носка, и ты уже можешь где-то кататься. Mm-hmm. Некоторые пляжи, особенно иностранные, сейчас ограничения устанавливают. Почему? Потому что неопытный кайтер, кроме себя, он может угробить еще кого-то на пляже, и вот те самые стропы, которые очень-очень крепкие, они банально могут, ну, на себе показывать не буду, отрезать что-нибудь,
ну,
палец, ухо и прочее, прочее.
Ну, вот я общался тогда на Ладоге вот с человеком, который занимался кайтсерфингом, и он говорил, что если, например, даже крыло вот очень резко будет падать вниз, допустим, в воде, ну, предположим, что он там человек что-то там сделал не так, то оно может прям отсечь конечность даже вот так.
Но я думаю, что крыло, если оно будет так падать, оно, скорее всего, может оглушить и очень сильно оглушить, то есть, как хороший удар. Потому что материалы, которые сейчас используются, они у нас очень прочные, то есть, они выдерживают там скорости до десятков метров в секунду, когда ты его вниз ведешь кайт. И если что-то ты неправильно сделал, вот он на всей скорости входит и... Отдыхающие, мамы, которые смотрят, как же замечательно этот дяденька или тетенька там... прыгает из воды, это все вместе может потом прилететь тоже куда-то на пляж и тоже делать.
Но, опять же, вот эти, нужно понимать скорость ветра, это тоже полезная вещь, потому что он тогда же, вот я обратил первый раз в жизни вот на скорость ветра, он говорит, вот там тогда было лето такое не очень хорошее и ветреное, и у нас дверь вот так вот гуляла очень сильно от ветра, и он говорит, вот это, говорит, а там дверь очень сильно била, он говорит, это хороший. Говорит, 5-7 метров в секунду, это, говорит, немного. А там было так, поддувало так. Нужно, говорит, раз побольше, и вот тогда у тебя тут все будет ходуном ходить. Но это прямо, говорит, вот самое оно для того, чтобы идти и кататься. Ну, вот. Ну, такие, то есть, это вот такие, ну, не ураганные, но очень сильные. То есть, когда у тебя прямо вот все...
Разные уровни, потому что одно дело так называемое трамвайное, когда ты встал на доску и аккуратненько ходишь глазами туда-обратно, туда-обратно. Тут в этом тоже есть свой класс. И когда я, например, прихожу на вейкборд куда-нибудь, поначалу я просто катаюсь, очень приятно как-то так немножко спустить руку и просто погладив воды, вот касаясь брызг, несколько раз проскочить. Но потом, как всегда, как человек устроен, нам хочется больше, выше, дальше. И сейчас соревнования проходят несколько из дисциплин. Есть дисциплины, например, на дальность. И то же самое Ладожское озеро. Я знаю, что и кроме соревнований ребята по льду, например, переходили в разные стороны, то есть целиком и полностью на кайтах. Есть соревнования у нас самые такие яркие и зрелищные – это на прыжки, когда ты, ну, так называемый мегалуп, когда ты как с кикера взлетаешь с волны и делаешь петлю, и вот постепенно ты должен какие-то фигуры еще изобразить с доской. Mm-hmm. Иногда бывает есть хукт, когда ты на крюке, есть анхук, когда ты отцеплен, то есть ты держишься за одну планку только. Mm-hmm. И Соответственно, там вот те самые высоты до 15, до 20 метров в секунду. Не буду врать за мировой рекорд, но я думаю, что больше 20 сейчас есть. Mm-hmm. То же самое бывает иногда. На YouTube есть видео, где парня подтягивают все выше и выше. Он почему-то летит на этом кайте. Там все просто было. Был катер, его прицепили тросом, и вот он поднимался там до какой-то безумной высоты. Mm-hmm. С кайтом, кстати, это совсем опасно и экстремально, но можно с горы, вот, например, в Крыму с Ай-Петри, который 1234 метра, при хорошем ветре, при правильном и умении аккуратно слететь прямо до берега. Ну, это крайне опасно. Это просто, если посмотреть в интернете подобные видео, у нас, я не знаю, делали такое. В Ладоге я знаю, что с этих огромных валунов тоже можно себе такое устроить. Но это для тех, кто хочет пощекотать себе нервы. Это называется именно лупить, да, то есть мегалуп и лупить большие петли. Шансы там разложиться поначалу, я бы сказал так, 90 к 10, то есть 90% ты будешь приземляться в воду какой-нибудь частью тела, начиная с лица и всем остальным. Там уже нужно аккуратно. Доска, она обычно не привязана к тебе, а ты вставляешь там, есть так называемые пэдсы маленькие, две петли, и да, если что, доска уходит в сторону, есть лиш, веревочка, которая чаще, точнее так, раньше привязывались к этим доскам, сейчас от этого отказались, потому что бывает так, что если тебя несет дальше за кайтом, то доска, она просто натянет веревочку, и потом эта доска прилетает к тебе и бьет куда-нибудь в не самое приятное место. И самое, наверное, такой сейчас интересное, и что я сам еще только видел и трогал руками, но не пробовал, смотрел на ребят, которые умеют это делать, это у нас подводные крылья. Есть в Санкт-Петербурге классика жанра, если наверняка кто-нибудь в детстве катался на наших ракетах, как у нас еще кометы, по-моему, называются, которые проходят по Неве, большие прогулочные корабли, то здесь у нас подводное крыло, и ты, получается, вот твоя доска, вот у тебя здесь такая балка, и внизу маленькое небольшое крыло, которое позволяет тебе уже планировать над водой.
И сама доска находится над водой немного, да?
Да, да, да. Некоторые называют это кочерга, и тех людей, которые занимаются этим, называют что-то там кочергастое или что-то такое немного обидное, но это, скорее всего, из зависти. Это совсем другой уровень, по-моему, скорости, и здесь важный момент, что ты уже не по воде идешь, и вот этого чувства, что ты на чопе, например, на маленькой волне или как-нибудь там подпрыгиваешь, особо нету. Ты именно по ощущениям ты летишь над водой. Малое сопротивление, и вот за это, за все это, за смешение чувств стоит это любить. То есть и прыжки, и все те перегрузки, которые тебе давят, и скорость, все вместе дает ощущение полета, которое... Если выбирать другие виды спорта, ну, наверное, можно сравнить с какими-нибудь там прыжками с парашютом и подобного.
Но... Ну, то есть очень большая скорость, которая вот дает вот
такие ощущения. Да, даже на малых скоростях ты понимаешь, что ты над водой летишь. Для богатых парней можно посоветовать, есть такие доски с. Когда у тебя сзади есть небольшой двигатель, она внутри нее в несколько аккумуляторов вставляется мощных, и хватает до 2 часов подобных у нас. Каталог, в руке у тебя небольшой пульт, и ты ничего особо не делая. Ты сначала сел на доску, потом ты аккуратно встаешь. Скорости, насколько я помню, до 40, по-моему, километров в час. Это много. То есть, надо понимать, что это метров в секунду, наверное,
где-нибудь. Это не в автомобиле. Это... Да-да.
Опасности какие здесь могут быть? Если мы катаемся где-нибудь по нашим таким открытым акваториям, какие-то неожиданные камни, которые могут поддеть наше крыло, или мы в них врежемся, какие-то сети... И тоже важно понимать, что на хорошей скорости ты вот доска остановилась, и ты продолжаешь лететь с этой скоростью куда-то подальше.
Глубина.
Глубина, да. И когда ты катаешься где-то в больших странах, там, где уже даже не море, а там же уже океан, там, где волны по несколько метров, там есть шансы как-то неудачно уйти по ветру. И если никто за тобой на берегу там особо не следил, то ты там и останешься. Нет. Это был замечательный отдых, но уже... Опасности здесь зимой сейчас, но, наверное, все наслышаны. Буквально недавно был какой-то дикий случай о том, что и девчонка у нас утонула с папой, они гуляли маленькой. И сразу после этого, буквально через час-два, два лыжника гуляли по озеру и тоже. Там уже, по-моему, лет было по 50, умудрились уйти под лед. И, к сожалению, их не спасли. То же самое происходит и здесь с ребятами-кайтерами, когда хочется покататься по снегу, по льду до того максимума, когда уже тебя не проваливаются лыжи, куда-нибудь под воду не уходят. То же самое и здесь. Ты катался-катался, и вдруг какая-то промоина, и вот твой кайт уже лежит, его толком не поднять, уперся в лед, и ты в воде. Переохлаждение наступает, ну, при такой температуре, как сейчас в Питере, наверное, ну, минут 20-30, если тебя за это время не спасут, есть шансы, что, опять же, катаются, зимой катаются чаще не в гидрокостюмах, катаются в комбезах сноубордических или для лыж. Бывают такие так называемые сухари, сухие гидрокостюмы, но, насколько я вижу, по Финскому заливу, по разливу, по Лахте, то сейчас мало кто такое использует, все-таки стараются. Хотя спас-жилет, хотя какие-то такие общие вещи, телефон тот же самый, прячут где-то у себя в непромокаемом кармане или в отдельной такой пакетике, чтобы можно было набрать и позвонить, чтобы успели ребята достать. И, ну, по-моему... Пару лет сейчас не было никаких таких серьезных происшествий. Я надеюсь, что и дальше так не будет. Как-то общий уровень катания подрастет. Но из-за...
Короче, опасное занятие, надо понимать.
Ну да, да, да. То есть всегда мера. Очень важное слово, которое, наверное, стоит всегда себе в голове держать, потому что, занимаясь всеми этими видами спорта, даже тот же самый сноуборд, разложиться можно на пустом месте. Защита нужна, если ты катаешься, например, за кайтом на сноуборде, обязательно коленки. Обязательно у нас с вами таз. Про спину, если сильно не прыгать, наверное, прям уж такую большую не стоит сразу искать. Но вот основные моменты, когда ты, опять же, встаешь на передний кант, и тебя, ты можешь упасть, это как раз колени. Разминка, еще раз услышать тоже важную мысль, заниматься телом так, чтобы оно было максимально здоровое. И вообще выстраивать всю свою жизнь так, чтобы максимально продлить активную часть. Потому что кататься на кайте, когда у тебя что-то сильно болит, это не в радость и ничего хорошего тоже не принесет. Прическа здесь уже по выбору. Это, наверное, вот Молчан...
Может быть, я как раз-таки и проигрываю.
Ну, это больше для плавания как-то нужно.
А там шапочки, там они тоже коротко стригутся.
Ну, когда я надеваю на себя костюм, особенно теплый, там есть специальная шапка, тем более она здесь сильно затягивается, потому что она... ты на большой скорости уходишь в воду, и важно, чтобы туда внутрь тоже не заходило. Это очень неприятно, когда у тебя в ухе наша вода залива такая вся.
Усы, брови сбривать надо?
Остальное нет, да и аэродинамики не нужно. И поначалу это небольшие скорости. Попробовать под присмотром инструктора. Важный момент – не всегда стоит доверять, скажем так, друзьям, которые говорят, мы сейчас с тобой купим, вот на двоих, мы купим кайт, там, допустим, хороший, новый, большой, и доску, и будем по очереди кататься. Не стоит так делать в том плане, что все равно вам нужен инструктор, который научит, как всем этим делом управляться. Даже двух больших мужчин, хороший ветер, поток воздуха, он поднимет от земли, и вы будете очень долго себя потом соскребать с этого пляжа. Хорошо, если это все закончится просто, и можно будет потом вспоминать, как мы весело прыгали по этому пляжу. А если унесет куда-нибудь на деревья, это минус снаряжения. Это большая морока, и это здоровые суставы и все прочее, что можно было тоже поломать. У нас в Петербурге, где, если кто-то мало ли захочет подобным заняться, самое правильное – поискать по интернету. Есть замечательные телеграм-чаты. Большой привет чату «Кайт-СПБ», где много сидит ребят. Сейчас, наверное, там активных человек 500-600, которые как раз это читают и... Основной контингент, видимо, надеюсь, у которых тоже есть и кайты, и доски. Есть форумы, старые ВКонтакте тоже сидят. И вот через это можно найти себе, почитать по отзывам ребят, которые вам подскажут, что приобретать и с кем заниматься. Если вы хотите научиться сразу, был сильный ветер, и долго это было... То есть, ветер был стабильный, наверное, стоит уезжать куда-нибудь на моря. Например, я учился в Ейске. Чтобы не ошибиться, Азовское, по-моему, у нас море. Вот. И туда мы приехали, и буквально подряд было, по-моему, 5 дней, когда мы приходили и по 2-3 часа занимались. Там буквально по пояс, там тепло, там хорошо, и все вместе это как раз дает такой эффект, что у тебя это все запоминается, мышечная память все позволяет тоже делать. И потом уже, не повторяйте моих ошибок, я нашел, пошел с другого конца, я сначала себе купил, мне так это все понравилось на видео, я купил себе оборудование бэушное, ну, потому что, ну как машина, четыре колеса, все-таки послушать и понять преподавателя, что тебе нужно, ты сам поймешь, из чего это все дело состоит, поймешь, что тебя нализает, что тебе нужно, и после этого тогда уже смотреть на какие-то безумные-безумные распродажи. Если кто-то у вас катается из ребят за рубеж, там тоже можно поискать большие распродажи.
Угу.
Вот, что еще, наверное, такого глобального. Для тех, кто любит у нас с вами именно скорости, имеет смысл посмотреть, ну, скажем так, скорости для своего тела. Это именно присмотреться к доскам как вообще виду спорта. Они же разные. Вот это сноуборд, да, вейкборд, кайтборд, серфинг и прочие вещи. Все в Петербурге есть. Но если при прочих равных выбирать, что же максимально интересно, что же максимально технологично и где можно увлечься вот так на долгие-долгие-долгие годы вперед, я сейчас, наверное, понимаю, что это для меня, во всяком случае, стал кайтбординг.
Угу.
Да, сноуборд – это горы, это снег и прочее. Мало снега у нас, мало гор. Да, например, какой-нибудь простой серф. А ребята у нас есть, которые тоже на волнах катаются, но слишком маленькие волны. А кайтбординг – это вот та самая грань, которая позволит уже сделать себе...
То есть, с ветром в Питере все в порядке, а дальше скользи себе, главное, следуй технике безопасности.
С одной стороны, мне, наверное, не очень бы хотелось,
даже
чтобы это было...
Даже вода у нас теперь стала круглый год.
Да-да-да. С одной стороны, не хочется, чтобы было очень много кайтеров, потому что это страшное зрелище. С одной стороны, страшно красиво, когда ты приходишь, и там, например, 100 кайтов по всему пляжу, и все катаются, но надо понимать, что это огромный трафик, и это просто банально пробки уже какой-то момент бывает, когда выходной, летом, там где-нибудь в августе, воскресенье, ну, ты не знаешь толком, где покататься. С другой стороны, конечно, классно, когда туда приходят новые интересные люди, это развитие инфраструктуры, это развитие общей компании, общей культуры всего катания.
Вдогонку к ролику про Молчанова, например, да? Мы ходим в бассейн, и у нас на поверхности бассейна на одной дорожке могут там 2-3 человека, может быть их много, а если ты ныряешь, то у тебя на нижнем этаже, на 2 метра ниже, никого. Поэтому нужно уметь открывать для себя новые, так
сказать, пласты. Маленький момент тоже хотел рассказать. Мы сейчас с журналистом Мишей Котовым, который... пишет замечательные статьи для Вархеда, для Форбса и для Лайфа на научные темы и на военные темы, мы сделали такой небольшой проект, к которому можно присоединиться и вместе с нами стать такими как будто космонавтами. Называется он «Махика. Мы не можем жить без космоса». И мы ведем такой небольшой блог, как два мужчины, мне 30, не ошибиться бы, 37, и ему, по-моему, столько же у нас разница, по-моему, в 2 или 3 месяца в днях рождениях. Два человека такого возраста себя готовят к отряду космонавтов. Понятное дело, нас сейчас не возьмут банально по возрасту, потому что 35 лет – это то ограничение, после которого уже ты только за свои деньги полетишь. Но мы, вот у нас ближайшая точка – это 2 месяца у нас осталось до 12 апреля. Мы хотим, мы каждый день делаем какие-то упражнения, мы придумываем себе какие-то испытания, диеты и все прочее. И мы хотим подойти к тем тестам, которые обычно проходят космонавты. Это определенный раз количество потянуться, пробежать километр, проплыть под водой. Вот к этому тоже буду стремиться. У меня с этим совсем пока не очень никак. И вообще стать банально здоровым человеком, потому что, наверное, самое главное и ценное, что нужно у космонавтов почерпнуть, кроме того, что они, ребята, очень умные, это здоровье.
Да.
Куча-куча анализов. И это тоже интересно, узнать себя лишний раз. Советую. Вот.
Изнутри, так сказать.
Поэтому, да, заходите почитать, поделимся нашим опытом, расскажем про свои организмы и как-то поменяем себя к лучшему, чтобы это все у нас было. Увлекайтесь разными видами спорта, если они технически сложные, тем более это интересно. Пусть ваша жизнь будет максимально насыщенной. И если тем более, кстати, вы придумаете что-то свое, а вейкборд, и точнее кайтборд, он по факту ему лет, наверное, ну сколько, лет 20-30, если я скажу, не ошибусь, то тем более можно будет рассказывать потом, что вот в Питере Здесь, на нашей воде, с нашим воздухом, что-то такое безумно классное произошло.
Ну и что можно еще сказать, что поскольку у нас директор клуба космонавтики, не забываем, что можно отдавать детей в детские лагеря.
Самое интересное, приезжайте к нам, да. Если у кого-то есть дети от 7 до 15 лет, да, лагерь космической подготовки будет весенняя смена, буквально в конце марта, и в июле, в июле и в августе. Там к нам просятся многие папы, но пока, извините.
Это только мамы, да?
Только, да, у нас для детей. Там банально делаем так, чтобы ребенок очень интересно провел время и приехал оттуда живым, здоровым и очень интересно.
Да, по-моему, главное развитие все-таки для детишек, потому что дети – это наше будущее, какое-то будущее наше поколение.
Да. Было приятно рассказать. Спасибо.
Приходите к нам еще. Всем до свидания.